В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский премьер выступил в ООН. Абхазия пристально следит за Каталонией. В Южной Осетии предложили однопартийную систему. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях. Китай ввел ограничительные меры против Северной Кореи. Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты. Вашингтон признает важность американо-российского договора о сокращении наступательных вооружений. Китай решил значительно сократить торговлю с Северной Кореей. Для Пхеньяна это может оказаться чувствительной мерой, потому что Пекин – главный торговый партнер северокорейского режима. С 11 декабря Китай прекратит импорт северокорейского текстиля. До этого срока должны быть выполнены все обязательства по уже заключенным контрактам, сообщили китайские власти. Экспорт в Северную Корею газового конденсата и сжиженного природного газа также значительно сокращаются. Эта мера вступает в действие немедленно. Запрет распространяется и на ту продукцию, которая уже находится на границе, но еще не прошла таможню. Совет Безопасности ООН на днях принял резолюцию о новых торговых санкциях против Северной Кореи. В частности, предусмотрено, что Пхеньян сможет получать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов от всех государств-членов ООН. Китай уже заявил, что будет придерживаться этих требований. Иран испытал новую баллистическую ракету, которая способна пролететь около 2000 километров и нести сразу несколько боеголовок. О запуске 23 сентября сообщило государственное телевидение. Накануне новую ракету показали во время военного парада в Тегеране с участием президента Ирана Хасана Рухани. Он заявил, что и дальше будет укреплять ракетный потенциал страны. В Тегеране подчеркнули, что речь идет исключительно об обороне. Ранее президент США Дональд Трамп на выступлении в ООН потребовал от Ирана прекратить разработку ракет. Трамп также раскритиковал соглашение по иранской ядерной программе, которое было подписано в 2015 году, и пообещал его пересмотреть. В этом году США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана из-за ракетных испытаний. Тегеран отрицает, что новые ракеты способны нести ядерные боеголовки. Китайские сейсмологи зафиксировали на территории Северной Кореи землетрясение. Ученые заявили, что оно может быть вызвано новым испытанием ядерной бомбы. Эпицентр землетрясения находится всего в 50 километрах от места предыдущего испытания ядерного оружия КНДР. Однако эксперты полагают, что это было природное явление, а не взрывы. К такому же выводу склоняются и власти Южной Кореи. В начале сентября КНДР провела шестые ядерные испытания и сообщила о создании водородной бомбы. Администрация Дональда Трампа признает важность американо-российского договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщает информационное агентство Reuters. Как пишет Reuters, это заставляет предположить, что договор не только останется в силе до 2021 года, когда срок его действия должен истечь, но может быть продлен на 5 лет. Это заявление стало неожиданностью, поскольку, согласно данным Reuters, Дональд Трамп в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным критиковал этот договор, говоря, что его условия более благоприятны для России. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, администрация Трампа не собирается досрочно прекращать действие этого договора. Ранее представители руководства США, включая министра обороны Джима Мэттиса, подвергали сомнению приверженность России выполнению своих договорных обязательств, утверждая, что она нарушила советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договором о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанным президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году, предусматривается уменьшение обеими странами до 1550 числа ядерных боезарядов и сокращение числа ракет и стратегических бомбардировщиков. Завтра в Германии состоятся выборы в Бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала однопартийцев сделать все возможное, чтобы повлиять на позицию неопределившихся избирателей. Она встретилась сегодня с молодыми активистами ХДС в Берлине. По словам Меркель, избирателям нужно напоминать о приверженности ХДС, поддержке семьи, отказу от повышения налогов и снижению налогов для среднего класса. Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ХДС считает необходимым сохранить в Германии многообразие корней, культур и диалектов. Она заявила, что именно такой подход делает Германию сильнее. Согласно последнему опросу, рейтинг ХДС снизился до 34%, а СДПГ готовы поддержать 21% избирателей. Правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» поддерживают уже 13% опрошенных, а «Зеленых» – 8%. Рейтинг левой партии и СВДП остался неизменным на уровне, соответственно, 11% и 9%. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили о покушении на министра доходов и сборов Александра Тимофеева. По данным российских СМИ, в Донецке был взорван его автомобиль. В результате взрыва пострадали 8 человек. Источник в правоохранительных органах, так называемый ДНР, сообщил агентству РИА Новости, что Тимофеев находится в критическом состоянии. Вы слушали международные новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу Гванцы Купарадзе, осужденной в 2006 году за попытку убийства одноклассника. Судьи посчитали, что грузинская Фемида действовала в рамках закона, и жесткий приговор несовершеннолетней девочки не нарушил ни одно из положений Европейской конвенции. Но в нынешнем руководстве Грузии фактической победе государства по громкому иску не обрадовались. Материал Владимира Унанянца.
Страсбургский суд по правам человека не удовлетворил иск Гванцы Купарадзе против Грузии. В 2006 году, будучи несовершеннолетней, Купарадзе была признана виновной в покушении на убийство одноклассника и приговорена к 5 годам тюрьмы и еще к 5 годам условно. Ни одно из ее прошений о помиловании на имя тогдашнего президента Михаила Саакашвили не было удовлетворено. Отсидев полный срок и выйдя на свободу в 2011 году, Купарадзе подала иск в Европейский суд по правам человека. И вот спустя годы европейские судьи вынесли вердикт. Грузинские следственные и судебные органы действовали в рамках закона. Но нынешние представители этих органов возмутились. Министр юстиции Тея Цулукьяни заявила, суд вынес несправедливое решение и призвала Страсбург рассмотреть дело более детально.
Страсбургский суд ограничился лишь тем, что постановил, что решение апелляционного суда заслуживает определенной критики, но не настолько, чтобы заново рассматривать дело. Это весьма короткий вердикт. Я видела вердикты Страсбургского суда, где более детально изучены права заключенных, особенно когда дело касается несовершеннолетних. Я не могу согласиться и с тем, что в 2007-2008 году в тюрьмах якобы были проведены реформы, как это указано в решении суда. Нельзя назвать реформой то, что предыдущее правительство под очень серьезным давлением ЮНИСЕФ и Евросоюза перевело Гванцу Купарадзе в отремонтированную камеру.
В материалах дела говорится, что 14-летняя девочка нанесла однокласснику 18 ранений острым предметом. Но ее семья утверждала, что вердикт был вынесен субъективно, и девятиклассница невиновна. В частности, сторона защиты утверждала, что Гванца случайно стала свидетельницей драки. атаки, в которой участвовали 4 человека. И среди тех, кто нанес ранение однокласснику девочки, был близкий родственник некого высокопоставленного сотрудника спецслужб, который также находился в дружеских отношениях с тогдашним председателем парламентского комитета по юридическим вопросам Петре Кублашвили. Игванцу Купарадзе, утверждали родственники и адвокаты обвиняемой, просто подставили, чтобы покрыть реальных преступников. На протяжении нескольких лет это дело служило поводом для критики предыдущего правительства и конкретных судей. В частности, Тео Цулукьяни всего месяц назад вспоминала об этом деле, критикуя одну из кандидатов в судьи Страсбургского суда Тамар Алани, участвовавшую в вынесении вердикта в 2006 году. В итоге последняя получила низкие баллы и не прошла конкурс. Теперь Алани заявляет.
Я думаю, что ответы на эти вопросы уже даны. Нет более высокого стандарта, чем Европейский суд по правам человека. Не только в Грузии, но и во всем мире.
Сама Купарадзе все это время называла себя узником совести и утверждала, что стала жертвой нечеловеческого обращения в тюрьме. А правительство Михаила Саакашвили лишило ее права на справедливый суд. Сейчас работающая, к слову, в Минюсте бывшая заключенная комментировать, почему Европейский суд не установил нарушения в отношении нее ни одного из пунктов Евроконвенции отказывается.
Мы хорошо проанализируем это, и комментарий может быть сделан лишь после этого. Сегодня никаких комментариев сделано не будет.
За нее комментарий делают политики. Представитель находившегося тогда у власти Единого национального движения считает, что вердикт Европейского суда дает ответ на главный вопрос по этому делу. То есть доказывает, что тогдашняя оппозиция использовала историю Купарадзе для набора политических очков, говорит секретарь парламентской фракции Единого национального движения Синатин Бакучава.
Грузинская мечта могла пойти на что угодно, начиная от обвинений в убийстве ребенка, заканчивая всем, что только можно представить. Это не раз подтверждалось. Одним из главных инициаторов этого дела была Тея Цулукьяни, отличающаяся абсурдностью своих обвинений. Сегодня это в очередной раз подтвердилось и в Страсбурге.
Почему Европейский суд по правам человека вынес именно такой вердикт по столь неоднозначному делу, грузинские независимые юристы и правозащитники пока воздерживаются от ответа. По их словам, необходимо сперва детально изучить документ. Неизвестно также, намерены ли соответствующие структуры реагировать на решение Страсбурга на официальном уровне. Но наблюдатели отмечают парадокс ситуации, когда министр юстиции недовольна тем, что государство, которое она в данный момент представляет, по сути, выиграло тяжбу в Европейском суде. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Военные потребности Грузии учтены в оборонном бюджете США на 2018 год. Сенат утвердил документ, определяющий военные расходы страны. Чем помогут американские партнеры Грузии? Подробнее Мзия Парасишвили.
О любой помощи, которую оказывают на любом уровне США Грузии, грузинская власть молниеносно оповещает грузинское общество, особенно когда речь идет об обороноспособности, территориальной целостности и евроатлантических устремлениях Грузии. Именно об этом говорится в законопроекте о военном бюджете США на будущий год. Законопроект был утвержден накануне Сенатом, сообщила глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Тамар Хулождава. В ходе обсуждения военных расходов США Грузия была упомянута как надежный стратегический партнер США. В документе однозначно сказано о том, что США продолжит поддержку интеграции Грузии в НАТО и ее обороноспособности и осуждены агрессивные действия, которые осуществляет Россия по отношению к Грузии. В тексте оборонного бюджета США также отмечается, что Конгресс США не признает независимость Абхазии и Южной Осетии в настоящее время оккупированных Российской Федерацией. Также отмечено, что Российская Федерация продолжает свою агрессию у своих границ. В 2008 году Российская Федерация спровоцировала конфликт в Грузии. Далее Российская Федерация руководит объединенными российско-сепаратистскими подразделениями на востоке Украины, активно разжигающими насилиями и продлевая самый существенный конфликт в Европе. Этими и еще другими факторами конгрессмены обосновывают необходимость финансовой военной помощи не только Грузии и Украине, но и другим странам Восточной Европы. Документ теперь должен подписать президент Дональд Трамп. В МИД и в оборонном ведомстве Грузии отказались говорить, о какой сумме идет речь, предложив дождаться вступления документа в силу. Грузинские наблюдатели вспомнили предвыборные обещания президента Трампа о сокращении военной помощи зарубежным партнерам. Впрочем, тут же спешили добавить, что с тех пор многое изменилось. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили предпочитает акцентировать внимание на том, что дело иногда не в количестве денег, хотя и они не помешают, но и в качестве оказанной помощи. Аналитик вспоминает, что такая помощь из Вашингтона поступала еще с 2001 года, когда началось осуществление программы обучения и экипировки Грузии. Уже тогда, по словам Аладашвили, было предпочтительно, чтобы грузинских военных готовили не к партизанским боям для международных миссий, а для отражения агрессии гораздо сильного противника. Иракли Аладашвили надеется, что на этот раз в планах создания совместно грузино-американского учебного центра в Азиане именно об этом и идет речь.
На полигоне в Азиане должна вестись подготовка грузинских батальонов к отражению наступления бронетанковой армады, а также воздушных сил условного противника. Это нам очень нужно не только сейчас, это требовалось нам и тогда, в начале 2000-х, поскольку кто наш реальный противник, мы и тогда догадывались и теперь знаем хорошо. Так что если бы в этом направлении готовились наши 9 батальонов, это было бы значительным шагом вперед в грузино-американском сотрудничестве в военно-технической и военно-политической сферах.
Политолог Ника Читадзе обращает внимание на заявления американских и грузинских чиновников о технической помощи на протяжении года.
Речь идет о поставках Грузии противотанковых и противовоздушных систем. Если в случае Украины США рассматривают поставки оружия летального характера для возможной наступательной операции в Восточной Украине, то Грузии для отражения вероятной агрессии России в первую очередь необходимо вооружение оборонного характера.
Последние годы американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Участок автомобильной дороги перед мостом в тбилисском поселке Загэс уже во второй раз с апреля обрушился и нуждается в ремонте. Почему это происходит и кто в ответе за функционирование важной части городской дороги? Тему продолжит Серго Приквадзе.
С раннего утра части населения поселка Загэс перестали подавать воду. Как оказалось, повредилась водопроводная труба, проходившая под построенным недавно в этом районе мостом, проходящим над рекой Кура и соединяющим Овчальский район с Самцхэтской автомобильной трассой. Но неприятности на этом не закончились. За повреждением последовало обрушение части автомобильной дороги, подходившей к этому мосту. Представители столичной мэрии поспешили заявить, что за произошедшее полностью ответственна водораспределительная компания Georgian Water and Power, говорит мэр Тбилиси Давид Нармания.
С мостом каких-либо проблем не возникало. В начале моста под ним разорвалась водопроводная труба, где проходила вода под высоким давлением. Это повлекло за собой повреждение части подъездной дороги. Представители компании GVP и нашей службы благоустройства сейчас находятся на месте, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения, после чего движение по этому мосту будет восстановлено. Мост безопасен.
Конкретные сроки, в которые будет восстановлена дорога, пока неизвестны. Однако представители компании GVP уже сообщили о том, что полностью профинансируют ремонтные работы. Говорит представитель этой компании Мамука Кикалишвили.
Сейчас проходят диагностические работы. Сегодня же начнутся работы по восстановлению. В кратчайшие сроки повреждения будут устранены. Эта труба была проложена еще в советские времена, и, конечно, от таких повреждений никто не застрахован.
Что касается самого моста, то его строительство и часть автомобильной дороги, прилегающей к нему, шло в течение 2 лет и завершилось в апреле текущего года. Однако уже спустя 2 месяца после его открытия часть дороги на этом сооружении обвалилась, и за короткий срок она была отремонтирована. Однако сегодня вновь возникла подобная проблема. Несмотря на то, что в очередном происшествии мэрия обвинила компанию GVP, большую часть ответственности муниципалитет должен был взять на себя, считает архитектор Леван Каландаришвили.
Подобное ведь происходит не только там. Проблема заключается в несогласованной работе муниципальных структур. Когда ты проводишь дорогу по трубам центральной системы водоснабжения, ты же должен все досконально изучить, чтобы подобное не происходило впредь. Служба надзора занимается лишь тем, что констатирует факты. Мне интересно, почему те люди, которые принимали работу, в свое время не проверили всю систему на наличие дефектов? Судя по всему, в мире дефицит таких кадров, а строительные компании несерьезно подходят к своей работе. В итоге за подобные случаи никого не наказывают, и эта безнаказанность приводит к тому, что происходят подобные аварии.
Кстати, несколько лет назад руководство города намеревалось отремонтировать старый мост в этом районе. Однако основатель компании «Хиди» Теймураз Цивцевадзе, победивший в соответствующем тендере, присвоил выделенный аванс в более чем 1 миллион лари. После этого скандала столичные власти решили построить новый мост и дорогу, которая вот уже во второй раз за год нуждается в ремонте. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После двухмесячных реабилитационных работ в Тбилиси открылся проспект Пекина. В рамках проекта, который мэр столицы Давид Нормания называет проектом года, была полностью заменена система подземных коммуникаций. Появились новые островки безопасности – остановки, парковка и велодорожка. Это первая велодорожка в Тбилиси, отвечающая международным стандартам. Далее Анастасия Славинская.
Владельцев велосипедов в Тбилиси очень много. Впрочем, ежедневно ими пользуются далеко не все. Может быть, человек 100, говорит глава клуба велолюбителей Томас Тиканадзе, который сам вот уже 4 года передвигается по городу на велосипеде. По его словам, на сегодняшний день это не самый безопасный вид транспорта. Культура вождения автомобилистов низкая, а специально отведенных линий движения для велосипедистов в городе нет. Теперь одна появилась. На данном этапе ее протяженность составляет 1 километр. Тиканадзе говорит, что это хорошая возможность для новичков попробовать свои силы в безопасной среде. Для тех, кто хотел начать ездить в городе, но до сих пор не решался. Для тех же, кто использует свой велосипед в качестве ежедневного транспорта, этот инфраструктурный элемент пока особых изменений не принесет. Велодорожка пока одна, и как скоро она станет частью будущей сети велосипедных дорожек, неизвестно.
Надеюсь, что проект на этом не остановится. Велодорожка на улице Пекина не станет показательной и не превратится со временем в парковку для машин.
Говорит Тиканадзе. О каких-либо сроках в тбилисской мэрии пока не говорят. Однако связать новую велодорожку с другими улицами вполне реально, говорит Мамука Мумладзе, глава городской службы транспорта.
Свободно можно связать проспект Пекина с высотным корпусом университета через проспекты Важеб Шавела и Казбеги. Далее можно проложить маршрут по улице Кастава и связать ее с набережной.
Сказал Мумладзе. На то, что велосипед в недалеком будущем сможет составить реальную конкуренцию другим видам транспорта, надеется Гела Квашилава, основатель партнерства за безопасность на дорогах. Наряду с дорожками в городе следует развивать систему общественного велосипеда, считает он.
Когда эта велодорожка достигнет 5-10-20 километров, нужно будет основать велостанции. Человек сможет взять велосипед на одной станции и оставить на другой, в другой точке города. Оплатить проезд можно будет посредством специальных карточек, как в общественном транспорте.
Говорит Квашилава. По его словам, партнерство за безопасность на дорогах уже давно работает над вопросом популяризации велосипеда как вида транспорта. Дорожное движение в столице крайне нуждается в разгрузке, а самый эффективный, наиболее экологичный и наименее затратный выход из положения, считает он, это использование двухколесного средства передвижения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Кавказ. На этой неделе жители Южной Осетии отмечали 27-ю годовщину образования самопровозглашенной республики. Кого только не было. И товарищи-сепаратисты, и Залдостанов хирург со своими ночными волками, и ансамбль песни и пляски Приволжского округа Нацгвардии. Приехали и представители осетинской диаспоры в Турции, где, по словам одного из гостей, Садреттина Кусаты, проживает до 40 тысяч осетин. Послушаем же Мурата Гукимухова.
Земляков из Турции принял президент республики. Во время встречи один из участников делегации, предприниматель Шериф Каныг, предложил Анатолию Бибилову поставлять в Цхинвал детали и запчасти для ремонта сельхозтехники. По его словам, в Турции его фирма производит детали грузовых автомобилей, которые он поставляет в десятки разных стран. По словам Шерифа Каныга, президент выразил готовность обсуждать дальнейшее сотрудничество. Мне эта история понравилась, даже при том, что она может на этом и закончиться, как это почти всегда происходит. Но все-таки это наглядная иллюстрация тому, что ничто так не способствует развитию и поддержанию братских связей, как возможность извлечь из них какую-то пользу. Заработать денег, получить образование или лечение. Это такая нормальная эволюция родственных связей, а стремление видеться чаще к желанию заняться вместе полезным делом. В Цхинвале любят козырять успешной диаспорой и продемонстрировать свое внимание к ней, но дальше посиделок в памятные даты дело пока не доходило. Шериф Каныг предложил республике, по сути, новый, куда более перспективный формат отношений, если не сказать больше, одно из направлений внешней политики. Кстати, не он первый, но до сих пор предшественники Бибилова подобные предложения игнорировали. Посмотрим, как будет теперь. А среди приехавших на праздник была и делегация итальянских друзей России, а теперь и Южной Осетии, во главе с Джульетто Кьеза, журналистом, в прошлом московским корреспондентом газеты итальянской компартии «Унита» и бывшим депутатом Европарламента. Джульетто Кьеза пообещал, что попытается организовать выступление президента республики Анатолия Бибилова в Европарламенте. По его словам, есть несколько депутатов, которые готовы поддержать эту инициативу. И, в общем-то, каждый из них имеет право организовывать в Европарламенте какие-то мероприятия. Поэтому, полагает итальянский друг, может быть, им и удастся продавить выступление Бибилова в Брюсселе. Региональный представитель неправительственной экспертной организации Международная кризисная группа Олеся Вартанян не берется судить о возможности выступления Анатолия Бибилова на сессии Европарламента, но при этом отмечает, что у европейских депутатов нет никаких причин, чтобы препятствовать контактам с представителями самопровозглашенных территорий. Например, сейчас парламентарии из Нагорного Карабаха ездят по странам Европы, встречаются с чиновниками, в том числе и с депутатами Европейского парламента. Другое дело, говорит Олеся Вартанян, что впечатление от подобных мероприятий во многом зависит от мотивации, которую обнаруживают визитеры.
И если у руководства Южной Осетии возникло желание наконец-то наладить взаимодействие с западными структурами, то в этом совершенно ничего плохого нету ни с какой стороны. Наоборот, это лучше для всех. Но это не может быть в одном направлении, только для того, чтобы озвучивать какие-то свои позиции. То есть, например, руководству Южной Осетии, скорее всего, придется пересмотреть свое отношение по поводу поездок представителей западных структур в Южную Осетию. Сейчас эти поездки фактически невозможны. Или дать возможность представителям неправительственных организаций нормально и беспроблемно сотрудничать с какими-то западными фондами. Позволили таким людям, как я, ездить, да, в Южную Осетию, изучать их вопросы и продвигать их точку зрения. Только это вообще было бы замечательно, правда же? А сейчас они этого не делают.
В общем-то, Олеся Вартанян указывает на противоречия, которые многие годы демонстрирует республика. С одной стороны, Цхинвал выказывает желание преодолеть предубеждения большого мира, доказать свою правоту, продемонстрировать свою приверженность принципам демократии. Южная Осетия – одно из немногих мест на постсоветском пространстве, где проходят настоящие выборы и происходит реальная смена власти. Но все эти достижения демократии мирно сосуществуют с произволом властей, с не выдерживающими никакой критики судебной системой и прокуратурой. В республике гнобят НПО за то, что они общаются с этим самым большим миром. Быть может, действительно пришло время устранить эти противоречия. Еще одним предметом обсуждения в соцсетях и на страницах СМИ стало заявление спикера югоостинского парламента Петра Гасиева, который вдруг обнаружил желание сократить количество политических партий в республике с 15 до 1, видимо, своей партии «Единая Осетия», или, в крайнем случае, до 2. Он заявил, что 15 зарегистрированных партий на маленькую республику – это просто безобразие, тем более, что в большинстве своем они ничем не занимаются, а значит, их надо упразднить. Его предложение поддержал советник президента по внутренней политике Сослан Кокоев. который высказался в пользу двухпартийной политической системы, тем самым прибавив поводов для подозрений, уж не принято ли какое-то тайное решение наверху. Реакция на предложение реформаторов не заставила себя долго ждать. Соцсети отреагировали бурно, но без злобы. В целом восприняли это как очередное проявление правового невежества. В интервью моей коллеги Ирине Келексаевой лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев указал товарищам реформаторам на их конституционное место.
Мы живем в демократическом государстве. Каждый человек имеет право открыть свою партию со своими сторонниками. Никто не имеет права кого-то ущемлять, чтобы чью-то партию не запивали. Почему он должен решать, сколько партий должен быть в Южной Осетии? Есть у нас народ, который стоит с этими партиями, которые за эти партии голосовали. Я думаю, что во время депутатских выборов народ обозначил и будет обозначать свои позиции. Нужна эта партия или не нужна, а не спикер парламента.
Вот такое выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Венецианская комиссия еще раз фиксирует замечания, имеющиеся в отношении избирательной системы Грузии. В документе, распространенном комиссией, говорится, что пропорциональная избирательная система, переход на которую оценен комиссией положительно, подвергалась критике из-за трех механизмов. По оценке Венецианской комиссии, эффект пропорциональной избирательной комиссии ограничивали 5% барьер на выборах в законодательный орган, запрет на блоки для партии и перераспределение нераспределенных мандатов для победившей партии. Чтобы для небольших партий и плюрализма это деструктивное влияние было ограничено, Венецианская комиссия выступила с рекомендацией распределения нераспределенных мандатов среди всех политических партий, преодолевших 5% барьер. Или чтобы было установлено то максимальное количество мандатов, которое получила бы победившая партия. Или барьер был бы снижен до 2 или 3%, говорится в документе. Около 500 военнослужащих российской военной базы совершили батальонное тактическое учение с боевыми стрельбами в самопровозглашенной республике Абхазия. По информации начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, учения прошли на полигоне Нагвалоу. Учения стартовали в начале недели, когда подразделения соединения были подняты по тревоге и совершили 120-километровый марш в назначенные районы полигона, заявил Астафьев. Всего в учении принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники. По данным пресс-службы, ведение огня производилось по различным целям, имитирующим пехоту и самолеты условного противника. В общей сложности в ходе учения военнослужащие поразили более 1500 мишеней, израсходовав до 25 тысяч боеприпасов. Суд во Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 3400 гривен. Политик на заседании суда не присутствовал. Как передает агентство «Интерфакс Украина», Саакашвили проводил встречи в Черкасской области. В конце июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии. 10 сентября политик при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу. 12 сентября украинские власти передали Саакашвили вызов в суд Львовской области. Это были региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На Генеральной Ассамблее ООН выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Большую часть своего выступления он посвятил экономическим реформам, проводимым в Грузии. Также глава правительства говорил о ситуации на оккупированных Россией территориях страны. Продолжает Ираклий Орагвелидзе.
Большую часть своего 16-минутного выступления Георгий Квирикашвили посвятил социально-экономическому развитию страны за 25 прошедших лет. Грузия превратилась из отсталого государства в страну реформатора, которая на днях стала председателем международной инициативы «Открытое правительство», объединяющей 75 государств, напомнил премьер. Эти достижения нашли свое отражение в улучшении позиции Грузии в рейтингах авторитетных международных институтов, где в сравнении с 2012 годом страна значительно поднялась по всем показателям, продолжал премьер. Грузия преодолела трудности, вызванные внешними потрясениями 14-15 годов, и демонстрирует завидный экономический рост.
С целью поощрения инвестиций мы в этом году реализовали амбициозную реформу, которая подразумевает отмену налога на прибыль для лиц, реинвестирующих эти средства в производство, а также либерализацию налогового администрирования. По нашим ожиданиям, Грузия продемонстрирует в текущем году 5% рост ВВП, а в будущие годы нам удастся довести этот показатель до 7%. В этом году беспрецедентные средства выделены на развитие инфраструктуры. Мы твердо намерены превратить Грузию в региональный бизнес-центр на перекрестке торговых путей. Благодаря динамичному развитию инфраструктуры развивается туризм и логистика, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. И, наконец, мы договорились с МВФ о долгосрочном сотрудничестве и получим многомиллиардные средства на развитие масштабных проектов.
For projects worth several billion dollars. Премьер напомнил, что подписаны соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также о глубокой и всеобъемлющей торговле и безвизовом режиме с Евросоюзом. Одновременно Грузия стала первой страной в регионе, подписавшей соглашение о свободной торговле с Китаем. Все это, по мнению главы правительства, улучшает перспективы страны на ближайшие годы. Экономист Вахтанг Чараев в целом согласен с прозвучавшими в выступлении прогнозами, однако считает, что их реализация является делом весьма отдаленной перспективы.
Превращение Грузии в региональный международный хаб, разумеется, возможно, но оно не произойдет молниеносно, так как в свое время было допущено много ошибок. Но даже если применить самый оптимистичный внутренний сценарий, то и тут реализация масштабных проектов в большей мере зависит от отношений с соседями и мировой конъюнктуры, так как Грузия не является самостоятельным игроком даже в масштабах региона. Правительству необходим более четкий стратегический план экономического развития.
Во второй части своего выступления в ООН Георгий Квирикашвили затронул тему неурегулированных конфликтов на территории Грузии. По его словам, в 2017 году Россия совершила фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона. Вместе с тем премьер снова подчеркнул, что Грузия стремится к мирному урегулированию российско-грузинского конфликта.
Since the beginning of 2017, соглашения об интеграции, подписанные Россией с де-факто властями оккупированных территорий, способствуют их поглощению со стороны Москвы. Вместе с тем Россия усиливает милитаризацию двух регионов, возводя по периметру оккупации заградительные сооружения. Незащищенные группы населения, которые для обучения на родном языке были вынуждены пересекать условную границу, сегодня лишены этой возможности, так как большинство пунктов пересечения закрыты. Грузия твердо придерживается мирного урегулирования. Регулирование российско-грузинского противостояния. Мы не раз подтверждали свое обязательство по неприменению силы. Ответных шагов от России мы так и не дождались.
Russia has not reciprocated. По словам политолога Ники Читадзе, это очень важный сигнал для международного сообщества.
Самым важным моментом в выступлении я бы назвал подтверждение взятого односторонне на себя Грузии обязательством по неприменению силы в деле решения конфликтов. Для достижения этой цели Грузия готова к мирным переговорам, в том числе с Российской Федерацией, и премьер недвусмысленно высказался по этому вопросу.
Резюмировал Ника Читадзе. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии обсуждали на этой неделе самый широкий круг вопросов. От безопасности в самом масштабном понимании до ремонта главных часов. Подытожим с Изидой Чани.
Порадовали простых граждан возобновлением движения троллейбуса столичные транспортники. Строители сообщили об окончании восстановительных работ на трассе Псоу-Сухум, а директор Русского драматического театра Иракли Хиндба подвел итоги 36-го театрального сезона. По словам Хиндба, значительно вырос интерес абхазского зрителя к театральным постановкам в Русдраме, и в нынешнем сезоне ни один из спектаклей не был убыточным. Если не считать поздравлений в соцсети ставших депутатами кандидатов, то почти незамеченными остались до выборы в Сухумское городское собрание по двум округам, которые прошли в минувшее воскресенье. Теперь муниципальный парламент укомплектован полностью, но, похоже, сухумчане сочли это событие не столь значительным, чтобы его обсуждать. Впрочем, и сами кандидаты провели свою предвыборную кампанию, не сильно утомляясь, вывесив стандартные предвыборные агитки в соцсети. А вот кадровое назначение недели смены руководителя Государственного таможенного комитета была удостоена повышенного внимания общественности. Обсуждали не столько нового чиновника, поставленного во главу этой структуры, сколько быструю отставку его предшественника, находившегося в должности не более недели. Официально все звучало достаточно пристойно, скоропостижная отставка произошла по собственному желанию. По неофициальной же информации, сотрудники Государственного таможенного комитета не приняли Адгура Лужба, у которого был план реформирования таможенного комитета, и президенту пришлось срочно порядке издавать указ о новом назначении. Теперь уже Беслан Свинария, депутат парламента прошлого созыва, экономист, долгое время проработавший в столичной налоговой инспекции, будет возглавлять абхазскую таможню. Представлял коллективу нового руководителя человек для таможенников не посторонний. Их бывший руководитель, а ныне вице-премьер и министр внутренних дел Аслан Кабахия. МИД Абхазии на этой неделе в очередной раз посоветовал мировому сообществу отказаться от практики двойных стандартов и признать право народа Абхазии на самоопределение. Поводом для такого заявления внешнеполитического ведомства республики стало высказывание председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость. Вернувшись с летних каникул, активизировались депутаты парламента. Парламентарии обсудили на неделе вопросы, связанные с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, подвергли критике работу МВД и, конечно, пообещали выйти на сессию с предложением об объявлении вотума недоверия руководителям силовых структур. Пока депутаты обсуждали борьбу с наркотиками, общественная палата позвала к себе чиновников, чтобы обсудить требования инвалидов войны о введении квот для инвалидов войны в парламенте, доплатах за награды и воинские звания и бесплатном медикаментозном обеспечении. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил, что в рамках подписанного 22 июня 2017 года российско-абхазского соглашения вопрос медикаментозного обеспечения уже решен. На этой неделе Россия передала вооруженным силам Абхазии военное имущество. По словам секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба, таким образом положено начало в реализации базового договора и межведомственных соглашений между министерствами обороны Абхазии и России. Секретарь Совбеза подчеркнул, что абхазские вооруженные силы получили великолепную технику. На этой неделе в Абхазии принимали российских сенаторов. Делегация Совета Федерации России прибыла в страну с рабочим визитом, чтобы обсудить с депутатами нового созыва парламента Абхазии планы дальнейшей совместной работы. Российские сенаторы были приняты президентом Раулем Хаджимба, спикером парламента Валерием Кварча, встретились со своими коллегами, абхазскими депутатами, а также посетили российские военные базы в Абхазии. Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны АРО выразила свое возмущение по поводу привлечения к ответственности Руслана Гвашева за участие в траурном молебне, проведенном в России в поселке Головинка 21 мая 2017 года. Ветераны подчеркивают, что 21 мая – это день памяти о махаджирах, и молебен соответствует традиционному обряду адыгов, веками проводимому у священных деревьев. АРО обращается ко всем компетентным органам России с требованием пресечь все попытки вольной трактовки законов Российской Федерации, приводящие к неуважению к традициям, культуре и исторической памяти адыгского народа. На следующей неделе в Абхазии отпразднуют 24-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне. Вооруженные силы Абхазии готовятся к военному параду, планируют открытие мемориальных памятников полководцам этой войны – кабардинцу Султану Сосналиеву и абхазу Сергею Дбар. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия отреагировало на заявление председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость. При этом Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе. О том, как в Абхазии проводят параллели с Каталонией, наш сухумский автор Виталий Шари.
Изложив в своем довольно пространном заявлении политико-правовые обоснования права независимого существования Абхазии, внешнеполитическое ведомство республики отмечает, принимая во внимание вышеизложенное, мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и отказывая в подобном праве другим народам, рассчитывая, что озвученное господином Юнкером заявление в пользу уважения права жителей Каталонии на обретение независимости будет в полной мере учитываться в отношении Республики Абхазия. Такой подход послужил бы справедливому утверждению верховенства основополагающих принципов международного права, декларируемых и уважаемых Европейским Союзом. Конец цитаты. Напомню, что менее двух недель осталось до 1 октября, дня, на который 9 июня 2017 года был назначен референдум о независимости испанской автономной области Каталонии. На референдум будет вынесен следующий вопрос. Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики? В последнее время часто говорится о стремлении этого региона стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. И ведь если в Шотландии референдум о независимости, состоявшийся ровно 3 года назад, 18 сентября 2014 года, окончился неудачей для сторонников независимости, они смогли набрать лишь 44,7% голосов, и вопрос этот на неопределенное время там снят с повестки дня, если в той же Испании баски, ранее часто прибегавшие в ходе своей борьбы за независимость терактом, ныне, как говорится, зарыли топор войны, то Каталония настроена очень решительно. Хотя, по моим впечатлениям, и Мадрид проводит более жесткую политику по отношению к каталонским сепаратистам, чем Лондон по отношению к шотландским. Тем не менее, когда 9 ноября 2014 года в Каталонии состоялся опрос, за независимость проголосовали более 80% пришедших на него, при явке в 2,25 миллиона человек. Конечно, Абхазию трудно сравнивать с Каталонией, самым, пожалуй, экономически развитым регионом Испании, скажем, по численности населения – 7,5 миллиона человек, из которых 5 миллионов проживает в блистательной Барселоне. Она больше Абхазии в 30 с лишним раз. И в то же время, при внимательном рассмотрении этнополитической истории этой автономной области Испании, можно увидеть немало параллелей с абхазскими реалиями. Каталонцы, как и абхазы, говорят на своем языке. Но испанцы, переселившиеся в течение 2-3 последних поколений из других регионов Испании, составляют сейчас 45% населения автономной области, аккурат столько, сколько было грузин в Абхазии по всесоюзной переписи 1989 года. Так или иначе, но 1 октября в Абхазии, несомненно, будут с нетерпением ждать итогов референдума в Каталонии и внимательно следить за его ходом, как наверняка и во всех сепаратистских регионах мира. Именно так было и 3 года назад во время шотландского референдума. Причем в абхазском обществе тогда подчеркивали – это дело самих участников референдума, но не скрывали, что в Абхазии с энтузиазмом встретили бы победу сторонников отделения, ведь она стала бы лишним аргументом против тех, кто в состязании принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение отдает безоговорочный приоритет первому. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что по вопросу проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России ведутся консультации с Москвой, однако сроки его проведения не назвал. С подробностями Жанна Тарханова.
Юго-осетинский президент, бывший лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов, выигравший парламентские и президентские выборы с идеей воссоединения с Россией и обещавший провести референдум в 2017 году, пока воздерживается от его проведения. В интервью российскому агентству ТАСС Анатолий Бибилов пояснил, что вопрос проведения всенародного голосования по вопросу объединения осетинского народа в составе России, цитата, «не отложен, консультации продолжаются». По словам президента Южной Осетии, я цитирую, «есть много субъективных и объективных факторов, больше последних, которые не позволяют нам выйти к общему знаменателю. Но как бы там ни было, народ Южной Осетии прекрасно понимает, что нам надо входить в состав Российской Федерации, и от этой стратегической цели, народной идеи мы отходить не собираемся. Когда будет проходить референдум, когда консультации, переговоры будут однозначными, и тогда мы будем говорить о конкретных шагах по времени и дате проведения референдума». Конец цитаты. Анатолий Бибилов не исключил вероятность проведения референдума и в этом году, однако осторожен в своих комментариях. Цитата. «Все может быть. Мир так изменчив, что говорить, что может быть или не может быть, очень опрометчиво». Конец цитаты, заявил Анатолий Бибилов в интервью ТАСС. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев напомнил, что, цитата, «вопрос, который планировалось вынести на референдум о вхождении в состав России, уже ставился. По мнению российского политолога, цитата, выносить этот вопрос второй раз значит поставить под сомнение результаты предыдущего референдума», говорит Николай Силаев.
Россия сейчас, очевидно, не готова присоединять Южную Осетию. Это довольно ясно следует из многих заявлений российских официальных лиц, в том числе и заявления Путина по этому поводу. Потому что там не было заявления, которое можно расценивать как итоговое, но если я не ошибаюсь, прозвучало что-то в таком духе, что мы сейчас исходим из того, что развиваем отношения с Южной Осетией как с независимым государством и с нашим близким союзником. На мой взгляд, сам проведение референдума на эту позицию вряд ли окажет влияние.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что тема референдума о вхождении Южной Осетии в состав России по-прежнему остается актуальной.
В обозримой перспективе этот вопрос он будет находиться в повестке дня. Что касается обобщения, то тут речь идет не только о политической воле со стороны руководства Южной Осетии, но и о народной конъюнктуре, о геополитической ситуации на Кавказе. Потому что тут речь идет о ответных действиях со стороны России. Они будут лежать строго в русле ситуации и тех возможных сценариев, которые могут проистекать на тот или иной момент за Кавказе и вообще в целом в регионе Кавказа.
Николай Силаев считает важным, чтобы референдум не оказался, цитата, «холостым выстрелом», продолжает Николай Силаев.
Хотя, конечно, понятно, что Анатолий Бибилов, который в свое время выиграл парламентские выборы под лозунгом присоединения Южной Осетии к России, который ставил вопрос о референдуме незадолго до президентских выборов, вот, конечно, ему нужно будет найти какие-то слова для того, чтобы объяснить, почему все-таки такой референдум в ближайшее время состоит. Думаю, что нужно просто описать ситуацию, как она есть объективно. Когда впервые эта тема возникла в политической кампании Бибилова, это было вскоре после присоединения Крыма. Возможно, в Южной Осетии действительно были ожидания, что Россия какой-то подобный шаг предпримет по отношению к Южной Осетии. Но очевидно, что Российская Федерация такой шаг принимать вот в настоящее время не собирается. И по этому поводу были сделаны заявления. Мне кажется, нужно просто объяснить избирателям, что да, ситуация не такая, какой она была, например, в 2014 году. То есть известная позиция российского руководства. То делать сейчас референдум как холостой выстрел, это значит обесценивать очень важный механизм выражения воли народа Южной Осетии. Мне кажется, нужно просто людям объяснить, и люди это поймут.
Отмечает российский политолог Николай Силаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Спикер Юго-Осетинского парламента считает, что количество политических партий, зарегистрированных в республике, превосходит все разумные пределы. По мнению Петра Гасиева, их должно быть немного – одна или две. Эти слова вызвали скандал в юго-осетинском обществе. Далее Ирина Келихсаева.
Спикер парламента Южной Осетии после летних каникул стал главным ньюсмейкером прошедшей недели. Он успел высказаться о профессионализме местных журналистов, настроив против себя добрую их часть. Затронул тему кумовства при приеме на работу в органы власти и произнес революционную, на его взгляд, идею. В интервью российскому изданию «Спутник» он заявил, что хотел бы, чтобы у нас было минимальное количество партий. Возможно, у меня с Советского Союза остались предубеждения, но я считаю, партий должно быть немного, может, одна или две. Правда, абзацем выше тот же Петр Гасиев рассказывал о парламенте как об атрибуте демократической власти, куда входят различные партии, что является главным показателем демократии. Местный общественник и блогер Алан Парастаев просит быть снисходительнее к высказываниям нового спикера. И вот почему.
Республика мы молодая, и спикер у нас молодой. В этом плане мы, наверное, должны учиться и вот по ходу какие-то знания приобретать. И не надо сейчас нападать на Петра Гасиева, надо просто ему помогать в его тяжелой функции, которую ему наш президент доверил.
Однако желание спикера иметь в республике всего одну партию, по мнению Парастаева, может внести раздор в сам парламент.
Заявление спикера, это оно не совсем в его пользу. Ну что сейчас подумают другие партии? У нас руководитель, спикер наш, который нас не хочет, чтобы видеть вообще, чтобы мы существовали.
Прокомментировал он и нотку ностальгии Петра Гасиева по советским временам. Вот поэтому СССР и развалился, потому что там была всего одна партия. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев не против того, чтобы парламентарии могли высказывать свое личное мнение по разным поводам. Но все, что озвучивается спикером, да еще и представителем партии большинства, сложно назвать исключительно собственным видением, продолжает Владимир Келексаев.
Но почему он должен решать, допустим, сколько партий должен быть в Южной Осетии? Есть у нас народ, который стоит с этими партиями, которые за эти партии голосовали. То есть спикер парламента сегодня не имеет права, допустим, критиковать ту или иную партию. Это воля народа. Я думаю, что во время депутатских выборов народ обозначил, я буду обозначать свои позиции по поддержку в ту или иную партию. Народ должен определять, нужна та партия или не нужна, а не спикер парламента.
Мне кажется, добавил парламентарий, что Гасиев смотрит не вперед, а назад. Мы что, опять возвращаемся во времена правления КПСС? Чем может грозить наличие одной партии и отсутствие многопартийности, даже наличие двух партий? Вот на ваш взгляд, вносит ли это раздор, как он считает, или это полезно вообще для общества иметь выбор и между разными партиями?
Мы живем в демократической государстве, да? То есть каждый человек имеет право открыть свою партию со своими сторонниками. Никто не имеет права кого-то ущемлять, чтобы чью-то партию не закрывали. То есть если сегодня будет однопартийная система, то я думаю, что это будет опять-таки партия власти. Сегодня в любом государстве есть живая оппозиция, живые партии, которые должны критиковать не просто в ущерб государства, а именно чтобы они говорили то, что правительство не видит и не делает.
А партия большинства, партия власти, которая может претендовать на исключительность, вряд ли сможет это делать, добавил политик. Очень живо на интервью Петра Гасиева отреагировали в социальных сетях. Кроме известного «Back to USSR», пользователи сети предположили, что Единая Осетия срочно преобразовывается в коммунистическую партию. Прозвучала версия о кураторском указании, которое бросились исполнять единоосы. Не забыли упомянуть комментаторы известную цитату профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, интерпретировав ее под революционную идею Петра Гасиева – разруха не в партиях, разруха в головах. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
С 12 по 17 сентября в Абхазии прошел 5-й международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде. В рамках фестиваля было отмечено 30-летие деятельности известного музыканта, органиста и виолончелиста Александра Князева. Состоялась премьера сочинения абхазского композитора Надара Чанба «Гимн пицунскому органу». Далее Елена Заводская.
У фестиваля долгая история, и она связана с пицунским концертным залом и его уникальным органом, который был изготовлен и установлен в 1975 году мастерами всемирно известной немецкой органостроительной фирмы «Шуке». Научным консультантом при установке органа была Наталья Малина, главный органный мастер Московской консерватории. Она стажировалась в фирме «Шуке» и сохранила на всю жизнь тесные контакты с ее мастерами. Первый фестиваль органной музыки прошел в Пицунде в 1977 году и с тех пор регулярно принимал музыкантов и публику до 1992 года. Война и послевоенная разруха надолго прервали традицию. Не было средств на проведение фестиваля, и сам орган требовал капитального ремонта. Только в 2011 году нашлись средства, и благодаря усилиям Натальи Малиной в Пицунду прибыли мастера фирмы «Шуке». После ремонта и настройки орган обрел второе дыхание. С 2012 года традицию органных вечеров в Пицунде возродила заслуженная артистка Республики Абхазия, директор Пицундского концертного зала, органист Марина Шамба. Рассказывает музыковед и ведущая фестиваля Эсма Дженния.
Когда появился полноценный инструмент, Марина Николаевна вернулась к идее возрождения фестиваля. Это был очень успешный проект, и причем это не только с точки зрения культуры, да, необходимой и ценной, но и для просто привлечения туристов. С экономической точки зрения это очень интересно, с политической точки зрения, поскольку в фестивале принимают участие музыканты из Европы. Если, скажем, российские музыканты слышали и знают о Пицунде, об Абхазии.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.